Подкаст создан студией «Растрига Док».
Не нужно теперь каждый бульк в желудке воспринимать как СРК или еще что-нибудь.
Хотя если человек страдает, то с этим надо разбираться, конечно.
Употребление 1 столовой ложки яблочного уксуса каждый день связано с потерей веса или нет?
У меня была коллега, которая использовала клизму с яблочным уксусом. Но она призналась почти под пытками.
Как относится гастроэнтеролог к отсутствию мяса в рационе?
Есть такой миф, что не бывает вегетарианцев с избытком массы тела, но нет, это не так.
Соду пить не надо при
соду
этом.
Соду пить не надо. Никогда соду пить не надо. Это вот коротко все, что вам нужно знать о диетологии.
Это подкаст «Накопились токсины», его ведущий Игорь Кун. Со мной в студии врач-гастроэнтеролог Наталья Панина. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Сразу к делу. Гастрит от всего. Мы росли с этой установкой, что он от газировки, от стресса, от зеленых человечков, от любви, от жизни. Это правда так? Мы все с ним...
На самом деле это не совсем так, но это самое частое, с чем приходят пациенты. И вот эта вот фраза «доктор, у меня гастрит с детства», я слышу практически на каждом своем приеме. Когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, пациент недоумевает. Ну как, у всех гастрит с детства, мне в школе поставили. И часто бывает так, что даже исследование минимального не проведено. И это утверждают даже пациенты, которых не обследовали. Но зато у них в голове четкая установка о том, что они больны. Но на самом деле вот болевой синдром в подложечной области – это не всегда признак какого-либо заболевания. Он может быть даже у здоровых людей. И даже при самом тщательном обследовании мы не находим патологии. Это так называемая функциональная боль. Но, с другой стороны, боль может сигнализировать о каком-то серьезном заболевании. Поэтому с этим надо разбираться, конечно. Но вот сам гастрит, он очень часто протекает бессимптомно, тем он и коварен. И для того, чтобы нам поставить этот диагноз, порой мало гастроскопии, и по всем правилам мы должны провести гистологическое исследование. Необходимо взять, если вот по всем строгим критериям, не менее 5 биоптатов. Но вот и тогда возникает такой вопрос к этим людям, у которых с детства гастрит. Это действительно так? На самом деле нет. Ну, вернемся к гастриту.
Да, давайте поясним, может быть, это все-таки в желудке, да?
Как? Гастрит, гастро – это желудок, ит, итис по латыни – это воспаление. Гастрит – дословно воспаление желудка, воспаление слизистой оболочки желудка. Слизистая оболочка, она у нас нечувствительна, и поэтому гастрит не болит. Но это не значит, что это такое легкое заболевание, и к нему надо относиться достаточно серьезно. Почему? Потому что чаще всего гастрит вызывает такая инфекция Helicobacter pylori. Это уже ни для кого не секрет. Эту бактерию открыли около 40 лет назад. Ученые получили за это Нобелевскую премию. И на самом деле проблема такая непростая. И каждые 5 лет ученые со всего мира съезжаются на крупные конференции, которые называются «Мастрихт». И итогом этих конференций являются клинические рекомендации, которых придерживаются врачи по всему миру. Значит, постулат, который сейчас уже доказан, то, что Helicobacter pylori – это патоген. Вот от своих пациентов я слышу разные версии, разные мнения, что эта бактерия есть у всех, что лечить не надо, и вообще она полезна, и вообще антибиотики травят, и давайте попьем что-нибудь другое, может быть, и так сама пройдет. Но на самом деле то, что она патоген, это уже доказанный факт. Вот, и если все так просто, то зачем собираются ученые? Но дело в том, что она настолько коварна, и она постоянно пытается избежать лечения, да, она становится все устойчивее и устойчивее. И вот все вот эти вот съезды ученых, они сводятся к тому, чтобы как бы нам улучшить эффективность лечения. Почему все так озабочены этой проблемой? Потому что при прогрессировании гастрита, когда хеликобактер живет достаточно долго, через каскад Каре, это может привести к раку желудка. Но тут тоже такая хитрая история. Хеликобактер всегда вызывает гастрит. Рак желудка, к счастью, возникает не у всех, и поэтому я очень не люблю запугивать или кошмарить своих пациентов. Но меры профилактики нам тут не помешают. Почему? Хотя рак желудка возникает не у всех, но у тех людей, у которых он возник, 95% виноват Helicobacter pylori. И поэтому сейчас общая рекомендация – однозначно лечить Helicobacter pylori, у кого она обнаружена, естественно, если нет к тому противопоказаний.
Ну вот, получается, врачи собираются на балы к этой госпоже Хеликобактеревне.
Да, да. Уменьшат ее, да.
И подбирают к ней антибиотик, получается.
Да, схемы, они вот последние, все съезды, они очень похожи. И для того, чтобы их как-то улучшить эффективность, всякие хитрости ученые придумывают. Это увеличение ингибиторов протонной помпы, их доз. Это добавление препаратов висмута. Это пролонгация терапии до 14 дней. То есть курс лечения достаточно серьезный. Два антибиотика в течение 14 дней. А какие новости вот на данный момент, что все-таки предлагается сначала хеликобактер определять чувствительность к антибиотикам? Просто это сейчас не совсем доступно в клинической практике, но я надеюсь, что к следующему съезду уже будут более лучшие результаты. А второй момент, что сейчас хеликобактер пилори тщательно изучают, потому что то, что она патогенна, однозначно, но всякая ли хеликобактер приводит к раку желудка, какие вирулентности, патогенности у разных штаммов хеликобактер пилори, вот это ученым предстоит еще выяснить.
Я помню ее по картинкам, она такая зелененькая, красивая, с щупальками такими,
да, жгутики. Она одна из немногих бактерий, которая может жить в желудке и чувствует себя там достаточно комфортно. И поэтому, когда пациент обращается ко мне, естественно, с какими-то симптомами, то, естественно, ему проводится тест на хеликобактер пилори. И тут очень важно соблюдать правила тестирования. А вот, поскольку часто бывает пациент приходит, который уже принимает ингибитор протонной помпы, и с отрицательным тестом, он его где-то сделал, и говорит, вот у меня отрицательный тест, да, или я полечился, я сделал тест на следующий же день, и вот у меня отрицательный результат. А тут все должно быть достаточно четко. А мы делаем тест на хеликобактер пилори, как правило, это С13-уразный дыхательный тест, и важно соблюдать следующие правила. Должны быть отменены препараты висмута, антибиотики за месяц до исследования и за 2 недели ингибиторы протонной помпы. Mm-hmm. А вот, если мы говорим о контроле эрадикации, вылечили мы бактерию или нет, то это как минимум через месяц после лечения. Поэтому я все-таки советую набраться терпения и не бежать тестироваться через день после окончания курса антибиотиков. И сейчас появились данные, что даже лучше тестировать не через месяц, а через 2 месяца для более достоверного результата.
Поскольку у нас был такой вопрос и от слушателей, и от подписчиков, вот про повторно, насколько рабочая схема с антибиотиками. То есть ее мы один раз лечим, и больше она у нас не появляется.
Но, к сожалению, это не так. Mm-hmm. Я вынуждена это признать. Хеликобактер пилори чаще всего заражаются в детстве. Вот. После лечения положительный результат достигается 90%, ну, 80-90%, да, и я, к сожалению, не могу сказать, что вот прям 90%, но это еще зависит, насколько точно пациент все соблюдал. Вот. Ну, скажем так, 90% нам удается излечить, но 10% еще остается. Вот. Значит, и тут используются другие схемы эрадикации через некоторое время, потому что важно все-таки избавиться от этой бактерии. Если же нам это удалось с большой долей вероятности, то повторное заражение в течение жизни не превышает 10%. Поэтому достаточно надежный метод лечения.
Получается, мы в детстве ее где-то подхватили. И есть рекомендация, что все мы в 45 лет должны все-таки сделать гастроскопию, обследоваться на онкологию, потому что после 45 лет вырастает риск. Можно вот до 45 лет и госпожу хеликобактер не трогать?
Я тут вынуждена не согласиться, потому что в 45 лет, когда мы начнем тестировать людей на хеликобактер пилори, ну, с большой долей вероятности там уже будут какие-то не очень хорошие изменения в желудке, как атрофия, метаплазия, и поэтому если мы пролечим хеликобактер раньше, то есть шанс избежать таких изменений.
А у нас из всех прекрасных внутренних органов какие все-таки восстанавливаются, просто так про желудок, чтобы понимать, он уже не вернется в прежнюю форму?
Если есть кишечная атрофия и метаплазия, то, скорее всего, нет, хотя есть статьи, которые говорят об обратном развитии, вот, но, тем не менее, лучше до этого не доводить.
Серьезно?
До точки невозврата, да.
Серьезно. Так, а что такое тогда аутоиммунный гастрит?
Аутоиммунный гастрит, на мой взгляд, это более неприятный диагноз, но и тут не стоит пугаться. Значит, почему неприятный? Потому что если на причину инфекционного гастрита мы можем воздействовать, и у нас мы знаем, как воздействовать, вот, то на аутоиммунный гастрит, к сожалению, на причину мы воздействовать не можем. Почему это происходит? По какой-то причине в организме вырабатывается антитела к париетальным клеткам. А, как правило, в группе риска те пациенты, у которых уже есть аутоиммунные заболевания. А аутоиммунные антитела приводят к тому, что клетки, вырабатывающие соляную кислоту, клетки, вырабатывающие фактор Касла, это тот фактор, без которого витамин В12 у нас никоим образом не усвоится, они разрушаются. Постепенно снижается кислотность, снижается усвоение В12, а это достаточно серьезно, потому что этот витамин необходим для кроветворения и для нервной системы. То есть расстройства неврологического порядка, они могут быть вплоть до того, что человеку будет сложно двигать руками, ногами, это могут быть снижения когнитивных способностей, и даже это могут быть необратимые последствия.
В12 это тот, который практически невозможно получить из растительной пищи.
Да.
То есть там чуть-чуть нашли в брокколи, но это надо очень много есть.
Да. А вот, значит, хуже усваивается железо, потому что снижается кислотность, хуже усваивается белок. Но на самом деле здесь это все легко достаточно корректировать, да, медикаментозно. Самая большая проблема в другом, что когда снижается кислотность, у нас больше вырабатывается гастрин. Это обратная связь. Низкая кислотность, и организм пытается это компенсировать, и гастрин, он пытается выжать всю кислоту из желудка. Но точки приложения нет, клетки уже умерли. Вот, и, соответственно, он стимулирует рост других нейроэндокринных клеток. И они начинают пролиферировать, растут и вырастают в карциноид. Это такая... погранично, да, погранично между добром и злом. И поэтому у таких больных мы ожидаем развития
онкологии.
Ну, и онкологии, и аденокарцинома, и нейроэндокринных образований.
Жуть.
Вот. Но это не у всех тоже бывает. Опять-таки, я знаю людей, у которых аутоиммунный гастрит с детства, как они говорят. Вот. И это как бы, ну, допустим, было у родителей, у бабушки. Это чаще всего у женщин все-таки встречается. И как бы они доживают до глубокой старости. То есть это не 100%, что надо сидеть и ждать рак. Абсолютно нет. Но это повод для наблюдения у гастроэнтеролога, для регулярного эндоскопического контроля. И причем эндоскопия должна проводиться на оборудовании экспертного класса, вот, чтобы минимальные изменения увидеть слизистой оболочки, и, соответственно, своевременно компенсировать дефициты железа, дефициты В12, поскольку это тоже важно. И у меня была такая дама, кстати, очень за собой следящая, вот, она была направлена кардиологом ко мне на прием и говорит, ну, что-то низкий белок. Вот дама и коллаген пьет, и ест по тарелке, вот все соблюдает, а вот как-то низкий белок. Но выяснилось, что в детстве анемия была, потом, что у нее много лет полипы, она атрофический гастрит без хеликобактер пилори. Да, мы диагностировали аутоиммунный гастрит, и уже дважды удалили нейроэндокринный опухоль. Вот, то есть, ну, пациентка жива, здорова, слава богу, активна.
Да, то есть дважды она проходила эту серьезную операцию.
Нет, это были небольшие опухоли, менее сантиметра, их удаляли эндоскопически. То есть сохраненный желудок, мы наблюдаемся, и, в общем-то, прогноз благоприятный.
А желудок его просто зашивает, он как-то зарастает же?
Ну, просто это эндоскопически. Взяли, удалили полипы, аргоноплазменная коагуляция была произведена в данном случае. То есть это как, ну, не люблю это слово, прижгли. Вот, то есть никаких серьезных оперативных вмешательств не было у данной пациентки.
Как классно, что техника так развивается.
Да.
Честно говоря, у меня впервые такое столкновение было, когда мне аппендицит удаляли, это было уже довольно давно, но мне было, наверное, лет 22, и я думал, ну все, сейчас меня вскроют вдоль и поперек. А у меня три маленьких дырочки, я так...
Классно.
Спрашиваю хирурга, это что? Он такой, это новые технологии. Это было очень удивительно.
А на самом деле сейчас эндоскопии вообще не стоит бояться, потому что все делается под медикаментозным сном. И тоже миф от пациентов, который говорит, наркоз-то 10 лет жизни. Я предлагаю так. Он говорит, вы знаете, вот у нас вот соседний кабинет, это эндоскопия. Вот там вот очередь из пациентов, это вот в эндоскопии. Вы вот посидите и посмотрите. Вот человек зашел, через 20 минут вышел на своих ногах, пошел оплачивать и уехал по делам. Говорю, вот, все. То есть это достаточно простая процедура. Рядом с пациентом находится врач-анестезиолог. То есть, ну, как правило, все происходит без эксцессов.
А врачи-анестезиологи еще всегда веселые ребята.
Да, добрые.
Да, да. Я не знаю, почему как так получается, но они всегда такие на позитиве.
Ну, как правило, это реаниматологи, которые, для которых сделать там седацию, это так легко, не отдыхают.
Ох. Раз уж мы на территории кислотности, можем сразу здесь пояснить за кислотность, так сказать? Потому что у нас есть те, кто говорят, что надо отщелачиваться, есть какие-то щелочные. Что, кстати, говорят, что хеликобактеровна любит кислотную среду, поэтому нужно щелочную какую-то еду есть. Вот это вот история.
Вот честно скажу, я пыталась вот разобраться с щелочной едой и что хотят защелачивать люди. Я не поняла, какую, да,
защелачивать.
Вот я пыталась разобраться и сказала, защелачивать кровь. Но у нас pH в крови это достаточно жестко, недостаточно, это самая жесткая константа, ее нельзя вообще трогать. И сложные механизмы есть. Если они нарушаются, то, как правило, пациент попадает в реанимацию. Поэтому то, что там какая-то щелочная еда, вода с лимоном как-то повлияет на pH нашей среды, как-то это миф абсолютный. Да, что касается кислоты, в желудке кислота должна быть. Так задумано, это ну, не просто так. А кислота для чего нам нужна? Две основные функции. Это первое, это защита от инфекции. Когда мы едим нестерильную пищу, кто-то там обижается, я же все мою. Нет, мы нестерильную пищу едим, это нормально.
И руки у шеф-повара тоже такие же, как у вас.
Ну вот, и не все бактерии нам полезны. Значит, и когда что-то попадает, то кислая среда с этим борется. А вот второй момент. Кислота участвует в пищеварении. Да, в частности, в желудке. Это начальная стадия пищеварения, денатурация белков. И там выделяются ферменты. Желудок – это не просто мешок. А там помимо кислоты еще вырабатываются проферменты, которые превращаются под воздействием соляной кислоты в настоящие ферменты, которые начинают переваривать белок. Вот если мы будем постоянно гасить кислоту без надобности, то, соответственно, у нас эти процессы будут нарушаться. Потом кислота нужна для того, чтобы, например, железо переходило в двухвалентную форму и лучше усваивалось. Вот. Особенно это актуально из растительной пищи. Поэтому при пониженной кислотности снижается усвоение железа. Хотя по классике привыкли, что вот B12 дефицитная анемия – это вот аутоиммунный гастрит, на самом деле и железодефицитная анемия тоже может быть первым признаком аутоиммунного гастрита. Это уже доказанный факт. Вот, и у меня очень грамотные коллеги эндокринологи и терапевты, которые с любой анемией посылают гастроэнтерологу. И тут наша задача какая? Первое – исключить кровопотерю. Да, то есть язвы, эрозии, онкологию, полипы – это гастроколоноскопия, особенно если это плюс 45 лет. Для кого-то раньше, да, у кого-то, например, у родителей был ранний рак желудка, там 45 лет, да, соответственно, мы должны его пообследовать на 10 лет заранее. То есть в 35 лет, да, есть такие нюансы. Вот. И второй этап, когда нет скрытой кровопотери, то тогда мы смотрим, а все ли у нас усваивается. Да, это, как правило, желудок, это, как правило, тонкая кишка. Очень много латентной формы целиакии, которая проявляется, ну, скажем так, нет жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, но есть какие-то там необъяснимые дефициты, и в первую очередь железо.
А я, ну, по крайней мере, насколько мне известно, витамин С повышается усвояемость железа, а это, наверное, собственно, за счет того, что кислота повышается.
Ну, там сложный механизм достаточно, да.
Тогда не будем туда лезть. Поясним людям, есть за что, не вся еда переваривается в желудке. Точнее, почти никакая. Там немножечко помяли.
Там, да, размягчили, там подготовили для пищеварения и в двенадцатиперстную кишку, угу. Там тонкая кишка, это у нас такая фабрика по пищеварению. Это самый, это жизненно важный орган, без желудка можно жить, на самом деле, достаточно долго. А тонкая кишка – это жизненно важный орган, это вообще такая биохимическая фабрика пищеварительная, где всасывается абсолютно все: белки, жиры, углеводы, витамины и так далее.
А сколько по ней примерно еда идет, известно?
Известно по-разному. Ага. Вот в зависимости от того, но это может быть ну, от 3 до 8 часов, то есть ну, достаточно долго. Вот если это просто... жидкая пища, ага. То, соответственно, быстрее.
Угу. Это просто вопрос о том, что очень многие спортсмены, тренирующиеся, как бы говорят, что то, что ты сегодня съел, это завтра тебе на тренировке отрабатывать, а не сегодня.
Ну, есть в этом доля правды. Угу. Да, и когда вот со вздутием тоже такой момент, что, допустим, пациент говорит, у меня вот, я там что-то съела, и у меня сразу вздутие. Ну, такого...
Это должно быть очень коротенькое кишечник.
Это немножко другое. То есть не бывает такого, потому что еще пища никуда не дошла, она еще не переварилась там, что вот я яблоко съел сразу вздутие. Это тогда другое.
Она еще летит по пищеводу так.
Да, она еще ну, просто лежит пока, еще не переварилась.
Есть ли еще какие-нибудь функциональные расстройства желудка?
Ну, к функциональным расстройствам, которые достаточно часто, это вот та самая боль, с которой приходят пациенты, у которых гастрит с детства, да?
Так.
Это синдром, так он и называется, синдром эпигастральной боли, да, когда у пациента даже может не быть никакой связи с едой, вот просто боль, да? Вот. И это бывает... постпрандиальный дистресс-синдром. Это такое сложное название, когда человек поел, и у него тяжесть, дискомфорт, как бы, и достаточно длительное время это. Значит, от чего это зависит? Если мы пообследовали пациента, да, мы же не можем закрывать глаза на боль, сказать, а это у тебя функциональная боль, да, вот я так вижу, да. Мы бы его пообследовали, ничего не нашли. Значит, с чем это может быть связано? Это может быть висцеральная гиперчувствительность, это может быть нарушение моторики, да. Чаще всего это бывает после перенесенной инфекции. Mm-hmm. Ну, извините, это не самый частый случай. Самый частый случай – это когда у пациента нарушение какого-то эмоционального фона, хроническая там, ну, субклиническая тревожность, да, то есть он такой эмоционально лабильный, и тогда вот эти вот все симптомы от желудка, которые физиологические, он может более остро на это реагировать и воспринимать, вот, допустим, растяжение желудка, даже в норме физиологическое, воспринимать как дискомфорт, как тяжесть. Mm-hmm. Вот. И вот эти вот пациенты, они, как правило, говорят, вот, что вот каждую осень у меня гастрит. Вот с детства, да, вот как в школу иду, так у меня гастрит обостряется. Ты понимаешь, что, ну, наверное, тут еще какой-то эмоциональный компонент. Спрашиваешь, а как дела в отпуске обстоят? А как дела там на каникулах, да? Мне ничего не беспокоит. Вот там вот я там в жаркой стране ем, пью, и все нормально, нет никакого гастрита. Вот, а в школу пошел.
В 40 лет. Опять болит живот, да что ж такое? На самом деле, я сейчас вспомнил, это удивительно, как работает память, конечно. Едем мы в деревню к бабушке, мне, наверное, лет 7. И вот я помню, что меня все время таскали по больницам какое-то время, потому что у меня все время болел живот. А ну, при том, что вроде как ничего не находили. А потом я помню, последний такой сложный случай был со мной, когда надо было к ЕГЭ готовиться. Вот там меня крючило, я вообще ничего не мог есть. 2 дня, прям за 2 дня до экзамена. Вот тоже это стресс.
Вот это был гастрит.
Не было у меня такой мысли, но, возможно, сейчас, будь у меня интернет, я бы нашел, что это признаки.
Да, все симптомы и гастрит, и СРК.
Да-да-да. Так, а вот как раз про СРК. Это что такое? Тоже все себе ставят.
Это синдром раздраженного кишечника. Это тоже одно из самых частых функциональных заболеваний. Значит, тут такой момент, да, действительно, можно... самодиагностировать его, потому что это боль в животе, которая связана со стулом. Это может быть нарушение чистоты, может быть нарушение консистенции. Да? Угу. И, как правило, пациент говорит, что вот у меня вот боль в животе, побегу в туалет, все пройдет. И так вот несколько раз, да, что провоцирует это заболевание. Опять-таки эмоциональный фактор, безусловно. А триггером даже могут быть инфекционные заболевания. Очень часто почему это происходит? Потому что после перенесенного заболевания опять возникает вот эта вот гиперчувствительность.
Mm.
Вот, и вот эта вот ось мозг-кишечник начинает нервная передача работать неправильно. Это может быть даже врожденная особенность, то есть мозг получает от кишечника сигналы с большей периодичностью. Это воспринимается как боль, как дискомфорт. Вот. И когда пациент, ну, достаточно молодой, приходит и рассказывает, что, вы знаете, вот как понервничаю, у меня боль в животе тянет в туалет, а потом все проходит, и когда я успокаиваюсь, тоже мне как бы хорошо, и вообще помогают успокоительные антидепрессанты, мне вообще тогда хорошо становится, и мы не видим симптомов тревоги, то есть нет ночной симптоматики, это очень важный момент, нет каких-то патологических примесей в кале, человек не худеет, и, в принципе, себя чувствует хорошо. Вот, то есть он так, общее самочувствие, его не страдает, нет температуры, да, а тогда вероятен диагноз синдрома раздражённого кишечника.
Mm-hmm.
Но здесь есть одно но, да, что это всё-таки диагноз исключения, вот, и порой туда попадают очень много недодиагностированных заболеваний. Вот часто даже у пациентов, у которых вот они пришли, у них все диагностические критерии указывают на то, что это СРК, даже делают колоноскопию, там ничего не находят, и говорят, да, у тебя СРК, иди там лечись, успокойся, там, к психотерапевту сходи. И бывает так, что даже последний раз это был микроскопический колит у дамы 50+, а вот поскольку при колоноскопии ничего не нашли, поносы сохранялись, да, была связь с эмоциями, но потом мы переделали колоноскопию, появилась уже ночная симптоматика, взяли биопсию, подтвердился микроскопический колит. А также здесь может быть дебют воспалительных заболеваний кишечника, то есть пациенты нуждаются в наблюдении. Это может быть дисахаридазная недостаточность, например, вот самый частый пример – это дефицит лактазы, да, то есть непереносимость лактозы. Это может быть нераспознанная целиакия. Mm. Вот. Это может быть синдром избыточного бактериального роста. То есть на самом деле вот это вот при всей такой кажущейся простоте, это непросто.
Единственное, что, наверное, здесь мы можем наткнуться на очень тревожных слушателей, или тревожные слушатели могут наткнуться на нас и побежать искать симптомы у себя. Как мы можем здесь предостеречь, что не нужно теперь каждый бульк в желудке воспринимать как СРК или еще что-нибудь? Скажем так, с какими симптомами лучше идти к гастроэнтерологу? Вот прям точно.
Если есть хронические симптомы, да, если они вас беспокоят, но мы говорим, мы не имеем в виду острую ситуацию на данный момент.
Ну да. Перитонит,
острая боль, да. Вот, если симптомы хронические, то стоит обратиться к гастроэнтерологу. Вот, сдать какой-то минимум анализов хотя бы и успокоиться,
угу.
Чтобы хотя бы доктор посмотрел, определил, потому что это не обязательно, что все походы закончатся гастроколоноскопией однозначно, потому что мы можем сдать анализы и в динамике посмотреть, есть ли какая-то отрицательная динамика, да, чтобы мы можем наблюдать за пациентом. Как правило, врачи, ну, не отправляют пациента надолго, да, рекомендуют повторный визит, этим эта рекомендация не следует пренебрегать.
Mm-hmm. А УЗИ вообще о чем-то нам может помочь, подсказать?
Ну, УЗИ вообще-то такой хороший метод, да, диагностики. Он, во-первых, может в первую очередь исключить острую патологию. Да, вот пациент приходит и говорит, у меня сильная боль в животе. Направляем на УЗИ, что мы смотрим? Нет ли там инфильтратов, нет ли там выпада, нет ли там камней? Вот. Мы смотрим размеры поджелудочной железы. УЗИ – это визуализация органов. Да? И это первый метод, который нам помогает в диагностике, если у пациента боль в животе.
Mm.
И причем он достаточно простой и такой комфортный для пациента. В плане синдрома раздраженного кишечника вряд ли он нам поможет, вот, но, по крайней мере, исключить острую патологию, угу, он вполне нам годится.
Это
первичный метод диагностики, это не единственный метод.
Ну, конечно, да. Просто сейчас очень многие же говорят как раз про вот эти перегибы желчного кишечника, там типа перегиб всего.
Да, ДЖВП с детства. Это второй диагноз. У меня гастрит и ДЖВП с детства. И это была очень интересная история, когда ко мне пришла пациентка из порога. У меня времени тогда было 20 минут на приеме, она: у меня же ДЖВП с детства, ДЖВП с детства. И вот этот весь прием, а потом, когда я... Вот я говорю: а есть ли у вас там нарушение стула и жук? Да у меня ДЖВП с детства. И вот на каждый мой вопрос она начинала: ДЖВП с детства. Потом я говорю: давайте посмотрим животик. Открываю, а у нее там шрам вот от лапаротомии. Говорит: у меня желчного нет.
Что?
Да,
а как у нее может быть что-то...
ДЖВП с детства, но о том, что у нее удален желчный пузырь 5 лет назад. Говорит: так у вас же желчный удален. Ну, конечно же, у меня же ДЖВП с детства.
Друзья, ДЖВП – это не что-то на французском.
Это дискинезия желчевыводящих путей.
Поэтому
это вот то же самое,
да.
Это то же самое, ну, не то же самое, но вот эти вот перегибы желчного пузыря, они, как правило, клинической значимости не имеют.
Поэтому успокоились.
Да, это не диагноз, это не что-то страшное, это...
Вообще у нас, я так понимаю, много чего может быть в норме. Вот там у меня очень большие почки и печень. И я помню, что на УЗИ как-то люди очень испугались, что у меня такая печень, они думали, что я колдырь, простите. Вот, а потом выяснилось, что у меня печень чистая, как у ребенка. Они такие: а, ну вы просто большой.
Ну да, люди все разные, а нормы среднестатистические.
Ага, но на стол пятый они меня посадить успели, я месяц просидел.
Сочувствую.
Спасибо. Вот, кстати, что с этими столами и диетами? Сейчас что рекомендуют, что актуально, что может...
А столы по Певснеру, ну, как бы они сыграли, наверное, свою положительную какую-то роль в далеком прошлом. Сейчас давным-давно они отменены. Вот. А почему? Потому что у нас есть более эффективные методы лечения, чем столы по Певснеру, да, и нет смысла мучить людей вот так вот, да, с неопределённой печенью сажать на пятый П-стол. Ну, безусловно, когда говорят, как, что можно, если подряд? Нет. А на самом деле это принципы здорового питания имеется в виду, да, то есть мы должны избегать абсолютного зла. Что такое абсолютное зло? Это транжир, это сахар, это продукты
рафинированные.
Рафинированные продукты, продукты переработанное красное мясо, маргарин, да, вот это вот зло, как бы, да. А все остальное я призываю не демонизировать продукты и соблюдать определенный режим питания, то есть не есть на ночь, и, в общем-то, есть достаточное количество клетчатки, соблюдать баланс по белкам, жирам, углеводам, вот. На предыдущем интервью я рассказывала про правила тарелки. Оно актуально. Это вот коротко все, что вам нужно знать о диетологии. Это правило тарелки, что на каждый прием пищи должен быть четверть тарелки занимать белок, на каждый прием пищи должны быть овощи, и должен быть гарнир из...
Сложных.
Из углеводов с низким гликемическим индексом. Сложные углеводы, да. Их может и не быть, да, но вот овощи и белок быть должны все-таки. Ну, вот это вот коротко я вам рассказала про здоровое питание.
Я участвовал в шоу «Битва шефов» на пятницу, и Ивлев, шеф-повар, меня все время там подтролливал, что у нас не хватит фермента это переварить, потому что я специализируюсь на веганской еде, и он все время надо мной прикалывался и тыкал в меня огурцом.
Перевари.
Да, я думал, что он меня им заколет в какой-то момент. Люди, часто я это слышу, что у нас, Игорь, мы не корова, мы не сможем это переварить. Желудок, правда, у веганов как-то адаптировался или это миф?
А на самом деле адаптировался кишечник, это... Вот клетчатку, у нас нет ферментов для переработки клетчатки, но у нас есть такой орган, наша собственная микрофлора, которая этим занимается. И перерабатывая клетчатку, она вырабатывает очень много полезных веществ, которые будут полезны для нашего кишечника и будут защищать нас от всяких неприятностей, как, например, от патогенной микрофлоры, от всяких воспалительных заболеваний кишечника и от даже онкологических заболеваний.
Ну, вообще, про микробиом сейчас много говорят. И я, честно, здесь периодически занимаю какую-то контрпозицию, потому что я видел на одном экомаркете, как один известный тоже уже в кругах медицинских человек начал продавать бульоны эти микробиома под своим брендом, и вот, значит, он их продвигает теперь. Как бы, ну, то есть, типа...
Суперфуд.
Да, и вот как бы с одной стороны есть там, допустим, в разных странах пересадка кала, которая, да, уже там практикуется, потому что у людей действительно были серьезные проблемы, а с другой стороны, типа, пить микробиом. Ну, то есть, как-то вот у меня... Ну, то есть, я не могу понять. Мы вроде как бы движемся в направлении, что мы можем понять, что микробиом правда очень важен, и мы можем над ним иметь какую-то власть. С другой стороны, от него вроде как столько всего зависит, уже каждый раз какие-то новые исследования открываются. Вот,
Игорь, вы знаете, да, я тоже хочу к вам присоединиться, потому что мне тоже хочется в этом разобраться. И поскольку я закончила достаточно давно институт, и микробиоту начали изучать активно в начале 21 века. И вот микробиом, да, давайте определимся с термином. Так. Микробиом – это достаточно важно, это настолько важно, что в США, в Европе есть такие проекты. В США это микробиом человека, в Европе это метахит, да, который занимается именно изучением генома бактерий. Вот, и когда мы говорим микробиом, это вся коллекция генов нашей микрофлоры. Ага. Вот, и это действительно важно. Почему это важно? Потому что вот генов у микрофлоры их несколько миллионов, 8-10 миллионов. А у нас с вами 22-23 тысячи генов, да? И есть такое понятие даже суперорганизм. Это подразумевается наши гены, гены нашей микрофлоры. И вот сейчас проводится масса исследований, которые доказывают то, что в нашем с вами здоровье играют большую роль гены микрофлоры. Почему? Потому что за счет того, что их многообразие, они больше вырабатывают ферментов, гормонов и других активных веществ, и они не могут не влиять на наше здоровье. И это касается не только органов пищеварения. Например, ну, легко предположить, что там язвенный колит, болезнь Крона, это серьезное воспалительное заболевание кишечника, аутоиммунной природы. Да, здесь есть роль микрофлоры, но доказано... роль вот нашей микробиоты в развитии и течении таких заболеваний, как нейродегенерация, снижение когнитивных способностей, таких как сахарный диабет, ожирение и ну, практически все заболевания. Вот я читала вот эти вот исследования. Вот. И я думаю, что в каком-то там будущем все-таки наши способы лечения заболеваний, они будут изменены вот именно влиянием на микробиоту. А что мы имеем на данный момент? Да, вот я сейчас сказала такие достаточно интересные вещи, как их можно применить на практике. Ну, по сути, я не могу дать вот пробиотик вот вам для того, чтобы мозг хорошо соображал, это вам от ожирения, а это вот, чтобы язвенный колит прошел завтра.
А это для денег. И чистит карму.
Ну, как-то это будет звучать вот как-то так, да, немножко непонятно. И тем более в недавнем, ну, даже вот в настоящем, вот за слово дисбактериоз, мне казалось, врача будут сечь. Нет, не за слово пробиотик, это прям фи-фи-фи вообще. Но я думаю, что это скоро изменится. А вот что сейчас, да, из практических данных? Ну, к микробиоте, наверное, наши надо относиться бережно. И что я сейчас вот вижу, да, тоже от пациентов. Ну, я попил антибиотик, у меня все прошло. А сколько? Ну, нельзя пить антибиотики просто. Да я чуть-чуть их попил. Два дня, то есть допишись.
Два дня, это интересно. Вот.
Ну да, как бы я не совсем навредил, как бы. Но тут еще спорный вопрос, да, сформировал резистентность.
На пол микробиома, так сказать.
Да. Вот, значит, их надо беречь. Я не против антибиотиков, но они должны быть по показаниям. Я не против ингибиторов протонной помпы, которые тоже должны быть по показаниям. И, кстати, пациенты, которые длительно принимают ингибиторы протонной помпы, одно дело по показаниям, да, а другое дело просто так, потому что не берегут желудок, потому что там кислая среда, они дырку разъест. Угу. А вот, они тоже рискуют нарушить свою микрофлору. А вот. И второй момент, значит, помимо того, что надо ее беречь от антибиотиков, ее надо хорошо и правильно кормить. Хорошо и правильно кормить – это значит достаточное количество клетчатки, вот, минимум рафинированных продуктов. Что такое рафинированные продукты? Это хорошо очищенные продукты от типа мусора, да, вот шлифованный рис, сахар и так далее, мука высшего сорта. Вот это вот тоже не полезно для микрофлоры. И разнообразное питание, да, то есть даже какой бы там ни был салат, если его каждый день есть, но все-таки надо чередовать, потому что так больше шансов получить все необходимое не только для микрофлоры, но и для нашего организма в целом.
Ну и кисломолочка тоже полезна.
Да, ферментированные продукты, да, вот это вот разнообразие. Что касается вот тех вот бульонов, вот бульон с кишечной палочкой. Ничего не могу сказать, потому что, ну, не знакомо. Но вот как-то определенный процент недоверия есть, потому что продукт может считаться пробиотическими полезным, когда в нем достаточное количество пробиотиков, когда доказана их устойчивость к кислоте желудка и так далее. То есть это не просто так, я там что-то добавил какой-то кишечной палочке, и, может, там что приготовил руками. Вот это вот вам...
Вот бульончик.
Бульон с микробами, но это кишечная палочка.
Так что неизвестно еще.
А что не так-то, микробы?
С чем ваш бульон?
А может, это полезно, да.
Да, тогда повторимся, что те же ферментированные продукты – это очень полезно. Составы на этикетках лучше читать, потому что есть пустые продукты, такие как белый рис, который кладут везде во все и держат те же буулы. Если в них есть белый рис, ну, по сути, это просто углевод. Если
легко усвояемость, да, кстати, гликемические индексы.
Если вы в этот день тренировались, класс. Может быть, еще и неплохо. Или там,
да,
на следующий
или долго
день.
Не ели, или вообще хотите есть.
Но в целом будет такой скачок инсулина, что поколбасит и уснете.
Ну, может.
Да, и что у нас? Ферментированные продукты. Я вас расстрою, соевый соус не считается таковым, а вот всякие кимчи, квашеная
капуста.
Да, это хорошо. Это как и кисломолочка, если у вас все в порядке с лактозой.
С
лактозой. Это фермент,
да.
Лактоза,
да,
это то, что он не может
сахар,
усвоить.
Да, потому что тоже путаница у пациента. Вы неправильно сказали. И так далее.
Да. Ну, а я думаю, что ингибиторы протонной помпы не обязательно пояснять. Что-то я сейчас подумал, что мы так насыпали терминов, люди...
А ингибиторы протонной помпы – это препараты, которые снижают кислотность. Угу. Это, кстати, очень хороший класс препаратов, который... Ну, совершил революцию, да, и поскольку в лечении язвенной болезни... Отпала необходимость в оперативном лечении, поэтому мы не будем демонизировать. И опять же, тут по показаниям. Если у человека есть показания к приему ингибиторов протонной помпы, то не стоит ее бояться, потому что все вот эти вот риски, особенно сейчас стало модно, да, вот их демонизировать, это деменцию вызывает, остеопороз и так далее. Ну, в какой-то процент да, но если у пациента есть серьезные заболевания, да, и риски осложнений значимые, они серьезные, вот там кровотечение, прободение или там рак пищевода, то какие-то гипотетические побочные эффекты, которые, ну, с большой вероятностью не случатся, тут надо все взвешивать за и против. Ну, если же человек, опять-таки, бережет желудок и пьет ингибиторы протонной помпы, ну, это, наверное, не есть здорово.
Да, я вот как раз поэтому и думал, пояснять, не пояснять, чтобы особо паникеры не побежали сбивать кислотность вот этих тех, кто любит защелачиваться. И пить соду по утрам, чтобы и многоточие, как это в заголовках в интернете. Уже под конец тогда перейдем к вопросам от подписчиков и слушателей. Хочу просто задать от себя про витамины. Это же тоже большой тренд. Сначала все пили БАДы, потом, когда магазины все известные ушли из России.
Все равно пьют БАДы.
Теперь их заказывают, да, за 10 тысяч баночка. И при этом не смотрят ни дозировки, не сдают анализы. Ну, или все побежали сдавать анализы и подсели на какие-то определенные витамины. В общем, витаминный бум. Что? У меня, наверное, такой вопрос. А насколько это грузит, допустим, ту же печень? Или это все-таки пока такое безвредное баловство?
Ну, я не могу сказать, что это безвредное баловство, потому что, на самом деле, вот эти вот БАДы непонятно откуда... купленные, вот как врач-гастроэнтеролог, как гепатолог, я часто встречаюсь с тем, что у пациента воспаленная печень, да, гепатит, неясная этиология, что пьешь, ничего не пью, там вообще ЗОЖ, и вот и алкоголь не нюхаю никогда, как бы, а что такое? Ну, я пью БАДы, да, я слежу за здоровьем, и когда читаешь состав, ну, непонятно, что там есть. Что мы можем сделать? Отменить БАДы, через месяц посмотреть, и анализы приходят в норму. Да, это не сплошь и рядом, да, бывают, ну, такие случаи. Токсические дозировки витамина А, тоже для печени не полезны. Это жирорастворимые витамины. С витамином D есть нюансы. Вот. Ну, лучше, чтобы их назначал врач. Да, то есть это не самостоятельно. У меня там витамин D там 10, и все, я буду пить по 10 тысяч много лет всегда. Да. Вот, тоже это надо делать под контролем. Дефицит железа часто бывает. Опять-таки, тут можно попить, да, как бы, и это будет какое-то косметическое решение проблемы, тут надо разбираться, почему. Ну, то есть, с женщинами все понятно, но тоже тут не все так однозначно, угу. Потому что действительно могут проблемы с желудочно-кишечным трактом. Вот, то есть, у меня такой принцип: диагностирую, а потом как бы лечи прицельно.
Угу. Обожаю людей, которые говорят, типа, я вот на ЗОЖе, но, правда, по ночам слегка ночная жрица или жрец у холодильника.
Ну, еще курят, да. Ну, я слежу там, нет, вы что, я там кофе без сахара никогда, ну, курю, да, курю. ЗОЖ. Чистое питание.
Полный ЗОЖ, да. Ну, кстати говоря, раз мы на этой теме, быстро еще про голод. Насколько он вреден, не вреден? И мы все время есть у всех вопрос. Кофе на голодный желудок, сигареты на голодный желудок. Мой вопрос, тренировка на голодный желудок.
Сигареты на голодный желудок – это особенно не здорово, никогда не здорово, но и не здорово. Вот, натощак – это, конечно, зло. Да, некоторые говорят, а я тогда вот в туалет не схожу. Да.
Очень многие вообще говорят, что я не могу проснуться и не выкурить сразу сигарету. Я прям каждый раз такой, что...
Ну, это... Тот момент психологической, да, зависимости еще. Кофе на голодный желудок. Ну, кофе сокращает, да, желудочно-кишечный тракт у большинства. Ну, не у всех тоже.
Я, кстати, сегодня с утра смотрел интервью одного врача, которая сказала, что кофе не рекомендуется, потому что он не слабит, а наоборот.
Ну, это все индивидуально на самом деле. Но кофе спокойно можно пить 4 чашки в день.
Да, да.
Вот, поэтому тут не будем бояться, и вряд ли у кого-то будет кофейная интоксикация 4 чашек.
Ну да, но исследований, правда, уже очень много, и там, да, больше пользы у 4 чашек, да.
Это действительно польза кофе в том, что предотвращает фиброз печени. Но, честно говоря, я не знаю, сколько надо выпить чашек, чтобы это было клинически значимо. Но, тем не менее, такая мысль приятна. Кофе способствует сокращению желчного пузыря, уменьшает риски возникновения желчекаменной болезни и как бы вот в пользу любимого напитка.
Я голосую тоже всеми руками за. Так, а тренироваться на голодный желудок?
Ну, я с точки зрения гастроэнтеролога скажу, что если вам, что для желудочно-кишечного тракта хуже тренироваться после еды. Почему? Потому что всякие забросы, рефлюксы, вот, и плюс все-таки процесс пищеварения – это когда кровь приливает к органам пищеварения, да, и когда вы идете в это время тренироваться, и кровь поступает к мышцам, это как-то не очень логично. Вот, поэтому тренировки непосредственно после еды, как бы, я голосую против. А что касается тренировок натощак, то, в общем-то, если вам нормально, то вы можете тренироваться натощак.
Угу.
То есть, что там касается набора мышц, потери жировой ткани, я специально поискала эти исследования, ну, как бы значимой разницы нет. Тем более, мы же говорим про среднестатистического человека.
Да, да, не про профессионалов, да.
Да. Поэтому, если вам нормально, если вы не упадете в обморок, да, то это, если вам приятно, то я считаю, что это нормально.
Угу. Ну, или можно за час, если вдруг у вас нет сил, наверное, какую-то, да, ложку овсянки.
Но если нет сил, то тогда зачем? Да? Вот я, например, с утра просыпаюсь голодная, дико, какая-то тренировка, мне надо есть. Вот. А потом уже можно.
А, кстати, а что у вас на завтрак? Что любите? Ну, кофе мы уже поняли.
А омлет, собственно, угу, приготовление, и у меня есть собственный испеченный хлеб, у меня есть сыр, у меня есть сливочное масло, у меня есть помидоры черри. А, вот. Но если так вот все по фэншую, да, если я никуда не спешу, это омлеты, это свежеприготовленный, значит, это на 6 порций, это 3 яйца, мука грубого помола, у меня рисовая, вот, туда добавляются овощи, вот, любые можно, да, туда можно рукколу добавить, черри можно, брокколи добавить, это мой способ полюбить брокколи, это суперфуд, я не люблю, вот, но как бы в омлете это вот самое то, потом это все быстро в духовку, буквально 20 минут из душа выходишь, у тебя уже готовый завтрак.
Про брокколи, это очень классный заменитель теста на самом деле. Попробуйте взять, сварить их чуть-чуть. Ну, даже не чуть-чуть, надо, чтобы... Я понимаю, что это уже клетчатка пострадает, но тем, да, не менее, в комбайн с вареным киноа и с креветками вареными. И сделайте такие маленькие...
Попрошу
болы.
Мне это так сделать. Почему? Потому что на слове «сварить» комбайн.
Понятно.
У меня есть духовка, вот это все быстро.
А, ну тогда да.
Да, можно запечь. Вот,
запечь, классно.
Да, вот. Есть.
Кстати, вот если уж говорить про ферментированные продукты, есть такой соус, кокосовая аминокислота, он, правда, пропал немножко с российского рынка. Есть немножко разбодяженный, но есть. Раньше он был густой, красивый, тягучий и вкусный. Вот это как раз ферментированный продукт из кокосов, как... Но он, скорее всего, поднимает инсулин, я подозреваю, потому что оно все-таки на основе кокоса, и я подозреваю, что там есть кокосовый сахар, какая-то его часть. Вот. Но он ферментированный из брокколи просто отменно. На любом маркетплейсе можно найти.
Ну вот спасибо.
Я человек кладезь ненужной информации и душных справок. Переходим к вопросам. Значит так, мнение об операции шунтирования желудка. Часто ли приходят такие пациенты, и что опасаться после?
Но вот тут очень хороша фраза, что здесь любая операция хороша, когда в ней нет необходимости. Угу. И вот это именно тот самый случай. Я хочу акцентировать внимание на том, что если у пациента случилась необходимость делать бариатрическую операцию, это не просто так. Это не потому, что он вот знает, что это вредно, и он ест, да. Он же не остановился, когда он весил там 80 килограмм, 100 килограмм, да. То есть это бариатрия, это когда уже индекс массы достаточно высокий. Вот, то есть это имеет место расстройство пищевого поведения. У меня была, но это была единственная пациентка после этой операции, которая пришла и говорит, а я все равно буду есть. Она не могла есть, но она могла пить. Она пила шоколад, она пила тогда еще коктейли из Макдональдса, она ела сгущенку.
Да, я вот. Тоже знаю такие случаи.
Да, то есть получается, что сделали?
Уменьшили желудок?
Да, получается, а толку нет, человек как бы все равно остался при своем. То есть таких пациентов однозначно нужна коррекция пищевого поведения.
С психологом.
Вот, обязательно. Или психотерапевтам этого не нужно стесняться. Таким пациентам нужно помогать. Угу. Потому что такая операция бариатрии – это чаще операция спасения. У людей, когда уже либо есть сахарный диабет, либо там проблемы с суставами, то есть и они не могут вот в короткий срок привести себя в норму свой вес. Значит, если такую операцию сделали, ну, помимо, скажем так, послеоперационных рисков, да, любая операция – это риски, вот что может быть? Ну, во-первых, страдает пищеварение. Вот. Потому что есть операция, когда уменьшается часть желудка, мы говорим про кислотность, да, соответственно, белки хуже усваиваются. Тем более, все равно пациент принимает малые объемы пищи, тут нужно, возможно, какое-то энтеральное питание помогать человеку. Если это в обход тонкой кишки значительных там количеств, да, у нас отдел, начальный отдел тонкой кишки, он, в общем, гормонально активный, он реагирует на пищу, выделяется холецистокинин. Если мы выключаем эту часть, то у них часто развивается желчнокаменная болезнь. Это может быть еще нехватка витаминов, нехватка железа, то есть за этим надо следить. Но, как правило, такие пациенты, они сразу попадают гастроэнтерологам, либо же их сами ведут хирурги, они в курсе всех этих осложнений, и тогда результаты очень даже неплохие. То есть человек худеет, голова приходит в норму, а пищевое поведение тоже, как бы, потому что человек замотивирован, и все, как правило, хорошо, но есть нюанс.
Короче, терапия и адекватное, осознанное отношение к телу, потому что не забываем, что...
Коррекция пищевого поведения в первую очередь.
И спорт.
Да.
Какой-то по чуть-чуть.
Однозначно физическая активность, пусть небольшой спорт, но прогулки хотя бы, да.
Угу.
Это очень важно.
Угу. Так, с диагнозом долюхосигма, это удлинение сигмовидной кишки толстого кишечника, прописали пить препараты конца жизни Вегапрат для стимуляции моторики. Очень волнует. А есть ли другие способы жить без таблеток с таким диагнозом?
Долюхосигма – это не диагноз, это особенность. Как правило, это врожденные. Это врожденная длина кишечника, да, и человек с ней живет всю жизнь. Возникает вопрос, почему возникли запоры, извините за тавтологию. Это действительно связано с нарушением тонуса, потому что какой бы длины кишечник ни был, если с тонусом все нормально, то и со стулом должно быть все нормально. И надо выяснить, какие причины этому поспособствовали. Mm-hmm. Вот, и тут все методы хороши. Вегапрат – это, в общем-то, тоже неплохой препарат, но есть другие способы, есть другие относительно безопасные слабительные, которые помогают кишке стимулировать. Это даже, может быть, пищевые послабляющие средства. Кому-то достаточное количество клетчатки помогает, дыхательная гимнастика, физическая активность. Но тут надо разбираться, да, потому что бывает, когда ничего не помогает. И если помогает вегапрат, это уже здорово. И, как правило, долиха сигма тут, ну, она может быть, может не быть. То есть тут она особо, ну, скажем так, роли не играет, на самом деле, длина кишечника. Мы обращаем внимание на тонус кишки.
Ну, а тонус, кстати, развивается, если вот человек очень активный образ жизни ведет, со временем может тонус кишечника повыситься?
Но это не совсем от активного образа жизни зависит. Там много факторов. И гормоны, и питание, и эмоциональное состояние, и возраст. Вот, то есть это не значит, если вы будете бегать и...
И пить писилиум, что все будет...
Да, что все будет хорошо.
Понятно. Значит так, со стороны ЖКТ никаких жалоб. Но высыпание на руках, зуд, шелушение. Сделано ФГС, диагноз неязвенная диспепсия на фоне ДГР. Пью Крион, и все проходит на руках. Его можно пить постоянно? Что-то я сомневаюсь, пишет нам человек.
А мне тут вообще как бы ничего не понятно, да, но мы же не можем игнорировать тот факт, да, что есть там высыпание на руках, зудящие. Значит, ну, тут, безусловно, важен диагноз от дерматолога, что это такое. И смотрите, какой момент. Пью Крион, и сразу все проходит. Насколько сразу? Выпил таблетку, все прошло, завтра все прошло.
Угу.
Вот что случилось, да? Почему Крион, да? Нет ли у человека дефицита там того же цинка, витаминов группы В, железа и так далее? Вот. Нет ли аллергии на что-то?
Угу, кстати, да. Или какой-то просто да, непереносимости.
Да, тут очень такой обширный вопрос.
Может, вы любите яблоки, едите их каждый день, а у вас непереносимость?
Да, вот как-то тут... Либо если Крион, вот выпил Крион, и сразу все прошел. Прошло, да? Ну, странно. У меня была пациентка, которая говорила, что у нее проходит крапивница от одной. Вот она приняла таблеточку пробиотика, и у нее вот мгновенно все прошло.
Пробиотика, в котором 500 каких-то там...
Ну, да. Ну, то есть мы же понимаем, что она вот только его приняла, и вот...
Да-да. Ну, то есть это просто психосоматика какая-то, ну, точнее, самовнушение.
Не исключаю этот момент. Хотя, если человек страдает, то с этим надо разбираться, конечно.
Угу. Ну, про хеликобактер уже мы разбирали, что вот говорят, что лечится полностью, а другие считают, что он спит и при стрессе все равно активизируется.
Вылечивается в 90% и перезаражение на менее 10% во взрослой жизни.
Угу. Употребление одной столовой ложки яблочного уксуса каждый день связано с потерей веса или нет? Ну, это вообще мои любимые люди, которые соду и уксус.
Нет. Не связано. У меня была коллега, которая использовала клизму с яблочным уксусом.
Это очень, друзья, не рекомендую.
Это было давно.
Я даже боюсь представить, что она там себя сожгла и не сожгла.
Ну, потому что это была загадка, и ну, она призналась почти под пытками, потому что ну, поставили типа язвенный колит, ну, какой-то эндоскопист говорит, что-то там ну, не то, так не выглядит язвенный колит, вот что-то вот как бы это. И когда прицельно спрашивают, что делала-то с кишкой? Хотела похудеть.
Так, друзья, худят вас питание и активный образ жизни, конечно же.
Дефицит калорий.
Да, самое банальное.
Извините за банальность.
Да, это законы физики никто не отменял. Уксус не нужно никуда, потому что он, если его пить, то это, в общем-то, пищевод страдает. Я правильно понимаю, что мы как бы что так немножечко вредим? В салатик чуть-чуть винного уксуса, и будет вкусно. Я вот как-то так могу сказать, куда можно уксус ливануть. Ну, в выпечку из какую-нибудь из правильной муки. Но уж точно не внутрь. Я подушнил даже здесь немножко. Какой современный взгляд медицины на связь между кишечником и иммунитетом? Роль стресса в диспептических расстройствах и как это лечится?
Ну, я думаю, мы уже как бы ответили на эти вопросы про микробиом, когда говорили. И роль стресса, конечно, колоссальная в развитии функциональных заболеваний. И тут, кстати, вот нетрадиционные методы, они достаточно помогают. Физическая активность, медитация, йога, они успокаивают нервную систему, и да, мы видим положительный эффект.
Угу. Ну, вообще, на самом деле, стресс – большой фактор.
Да.
Очень сильно влияет
на наш. Там же гормональные изменения тоже происходят, которые мы не можем, ну, как бы игнорировать.
Угу. Угу.
Поэтому, да.
А вопрос снова про еду. Как относится гастроэнтеролог к отсутствию мяса в рационе?
Ну, вопрос, почему вы это делаете, да? То ли вы по каким-то идейным убеждениям, то ли непереносимость мясных продуктов. Я негативно отношусь, когда это молодые женщины, да, которые вот собираются беременеть. Если же это ваш осознанный выбор, то я к этому отношусь с уважением, и моя задача дать правильные советы по питанию, чтобы было достаточное количество белка растительного в том числе. Вот, спросить, как человек переносит этот белок, да, как он переносит большое количество клетчатки в рационе. Также провожу экскурс по поводу дефицита витаминов, что, зачем нужно следить и, в общем-то, как наблюдаться.
Железо особенно.
Железо B12.
Кстати говоря, про растительную пищу, здесь, правда, очень нужно прокачивать себя с точки зрения готовки и ассортимента.
Да. Чтобы это было разнообразно, и в то же время есть такой миф, что не бывает вегетарианцев с избытком массы тела, но нет, это не так.
Очень даже бывает.
Да, очень, потому что очень много хлеба. Кто-то ест варенье. Жиров. Хлеб с вареньем во время поста, даже не про вегетарианцев, да, кто поправляется, сахар. Растительный. Что еще? Орехи.
Жиров очень много.
Орехи, да, типа 100 грамм – это нормально. Я говорю, ну, 100 грамм, да. Девушка поправилась, я говорю, ну, 100 грамм орешка – нормально. Я говорю, ну, вот 700 килокалорий. Фундук, вот, это вот ваш основной обмен.
12 орешков миндаля – это 100 калорий уже.
Да, ваш основной обмен – 1200, физической нагрузки нет, но пусть там 1500 килокалорий вы тратите. Завтрак, обед и ужин какой-никакой есть, и еще плюс 700 килокалорий. Вот, почему я поправилась.
Моя любимая, это, конечно, ППЕ-рецепты из интернета, когда там блогер, ну, чей как бы распорядок дня мы не видим, то есть, скорее всего, он там 6 часов в зале проводит для такой фигуры, потому что она рассказывает людям, как она берет финики, банан, взбивает с кокосовым молоком, и это, понятно уже, что это два источника энергии, углеводы и жиры, то есть это определенно должно было куда-то...
Смузи.
Да,
смузи на перекус вообще супер. Банан там...
Да, или она...
Кокосовое молоко туда.
Да-да-да. Или вот эти, которые... Вот сейчас быстро покажу, как сделать шарлотку. Берем банан, разминаем вилкой туда финики, овсянку, заливаем молочком, сверху резанные яблочки, классная ПП, да. Овсянка. Я такой каждый раз просто у меня вот так вот лезут глаза на лоб. А еще же есть сейчас хит. Берут всякие грибы, эноки, вот эти, которые волокнистые, и под прессом зажаривают, они с виду похожи на всякие криспи чикен. Все, перешел, короче, как это называется, крылышки, стрипсы, вот это вот все. И, значит, там в интернете показывают, как их разрывают, они такие сочные, все в масле. Окей, грибы не перевариваются, это просто клетчатка, которая даже не особо помогает, потому что
особенно
транзитом...
Если дефицит там триколазы, у некоторых бывает один из разновидностей дисахаридазной недостаточности, вот, то тогда кишечник тоже не будет доволен.
И просто масло так жареного в себя закинули с этими
продукты
грибами.
Продукты гликации.
Да, и, значит, а веганы-то это рассказывают, как они заменили мясо. Думаю, а где здесь белок? Мы же должны не невидимостью заменять, а нутритивной плотностью. То есть, если нам нужен белок, то мы берем как минимум там разные виды бобовых, тофу, ну, соевые, и как бы думаем, что из этого слепить, чтобы это было съедобно, а не чтобы это было похоже на мясо. Простите, меня сорвало. Ну, просто я, правда, каждый раз, когда мне говорят, что это там растительная котлета похожа на настоящий этот бургер был вкусный, я каждый раз смотрю состав и такой, а вы уверены, что это надо было есть?
Ну, если да, если так тоскуете по мясу, так может быть, как бы
да.
Есть мясо тогда, не изобретать велосипед.
Да-да, ну, есть флекситарианство, когда вы просто балансируете на грани как бы вегетарианства и мясоедства, ну, то есть мы все еще говорим про то, что B12 необходим, что аминокислоты необходимы.
Жизненно необходим B12.
Поэтому да, особенно с дефицитом железа, который тоже у многих. Кстати, все-таки дефицит белка чаще встречается или
нет
такого?
Нет, такого нет. Вот если есть дефицит белка, то тогда надо тщательно пообследовать пациента, потому что мы же не находимся в экстремальных условиях, угу. Мы же никто не голодаем, да, в любом случае. И чтобы, ну, чтобы белок снизился именно в анализах, то надо действительно поискать какое-то заболевание, почему так случилось. То ли это с печенью что-то, то ли это с желудком, то ли... Ну...
То есть я просто как-то, когда наблюдаю за тем, что люди едят, никогда не вижу там какого-то достаточного количества, а, конечно, овощей, и, б, мяса. То есть вот эти все даже столовские блюда, там, как правило, вот типа 3 кусочка колбаски у тебя лежали на столе, спалил свой возраст. А по факту это там были жиры и чуть-чуть какого-то мяса, и непонятно.
Ну, если мы будем говорить про норму белка, да, если уже заговорили, то на самом деле это может быть норма минимальная, да, это в Британии так принято, 0,75 грамм на килограмм массы тела, нормальной массы тела, да. И до, ну, это мы говорим про средних людей, до 1,5 грамм на килограмм массы тела. Если человек активно тренируется, максимальная доза – это 2 грамма. И вполне возможно, что те люди, они какую-то минимальную дозу для своей жизнедеятельности белка и получают, потому что белок же – это не только там мясо, рыба, птица, яйца, это еще ну, крупы, да, да. Есть орехи, вот. Поэтому, возможно, что и получает.
Просто я вот даже на сегодня рассчитывал свой рацион, и у меня на сегодня, я вешу 95 килограммов, 195 рост, у меня 90 грамм белка. Это я 4 раза поем. Ну, то есть, ну, это вот и мне бы... очень тяжело от этого. Я не могу столько есть, но каждый раз...
Вот как бы все равно это считается вот какая-то минимальная норма белка.
Кажется, последний вопрос. Игорь, а что скажет специалист про урчание в животе не от голода?
А если мы представим желудочно-кишечный тракт, это такая вот трубка, да, и у всех вот эта трубка, она разной степени петлистости. У кого-то есть долихосигма с дополнительными сигмами, тонкая кишка, это несколько метров, это вообще клубок как бы, и вот поэтому, вот по этой трубе движется еда. Угу. В полужидком виде, да, который уже... Естественно, какое-то урчание, вот когда оно вот так вот, это может быть вариантом нормы.
Вспомните это... аквапарк.
Да, хорошее сравнение, а у нас еще длиннее.
И
вот. И это зависит от многих факторов. От тонуса кишки, которые тоже зависят там, от гормонов, от настроения, от того, что поели, сколько выпили и так далее. Поэтому если урчание – это единственный там симптом, то... Это не повод для беспокойства.
Угу. Я листаю, оказывается, люди просто писали очень много свои вопросы. И вот это, наверное, будет последний, как раз у нас заканчивается время. Как лечить рефлюкс? Повышенная кислотность. Если недосып, то на целый день будто ем одни лимоны. Ну, это понятно, что миф. Лечусь только тем, что ищу место, где можно поспать хоть час. Гастроэнтерологи говорят, что повернут в другую сторону желудок. Из-за этого скапливается... Повернут. И из-за этого скапливается желчь, которая после недосыпа и выстреливает. Такое бывает. И как это лечить. А еще интересно узнать про загиб желчного пузыря. Я с сыном спортсменом, 9 лет, придерживаюсь правильного питания, сама тренируюсь, йогу, фитнес, лишь бы местечко нашлось, и вдруг нам обоим ставят диагноз, хотя до этого не было. А диагноз, ну, видимо, вот этот загиб желчного пузыря.
Загиб желчного пузыря – это не диагноз.
Угу.
Это не диагноз, это может, это вообще не заболевание, и его не лечат. Его угу. лечить не надо. Что касается предыдущего вопроса, когда пациент описал признаки рефлюксной болезни, да, и причем тут четкий момент, видите, что я не высыпаюсь, и поэтому мне кислота во рту, это опять-таки... Значит, если создать все благоприятные условия, как будет себя чувствовать человек, да, потому что мы же не можем за него поспать.
Угу.
Вот, и, ну, пусть высыпается, да, если симптомы сохраняются, если диагностирована рефлюксная болезнь, то есть протокол лечения, который работает реально. Тут не надо изобретать велосипед, тут не надо терпеть изжогу, потому что, да, у нас там был вопрос про ГЭРБ. ГЭРБ, да, это серьезно. Это, если эти симптомы хронические, то следует обратиться к гастроэнтерологу очно и подобрать терапию. Это угу. лечится. И качество жизни, почему вот там был вопрос у нас, да, ГЭРБ – это опасно, но ГЭРБ, как минимум, это неприятно, потому что мешает качеству жизни. И этой смысла я не вижу никакого терпеть, это надо лечить.
ГЭРБ – это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Да. И это как раз...
Кислый рефлюкс, хронический угу. кислый рефлюкс. То есть, если человек переел, и у него разовая изжога, ну, это ситуационно.
Соду пить не надо при этом.
Соду пить не надо. Никогда соду пить не надо.
Ох, было очень много полезной информации. Я надеюсь, мы никого
не обидели.
И никого не заставили лишний раз паниковать. Давайте так. Наверное, если еда и какой-то там обед, завтрак, ужин вызывает дискомфорт каждый раз, это повод обратиться к врачу.
Да, если есть какие-то хронические симптомы, то, пожалуйста, приходите.
Угу. Если же
все
один
лечится.
Раз...
Если один раз, да, то не надо себя накручивать.
Накручиваете пасту из твердых сортов пшеницы на вилку.
С овощами?
Да, и с белком каким-нибудь, лососькой там, индейкой лучше, и все будет замечательно.
Здоровья всем.
Врач-гастроэнтеролог Наталья Панина была сегодня у нас в гостях. Спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Накопились токсины», его ведущий, душный зожник Игорь Кун. Услышимся в следующий вторник.